Глава 5. Буквально через пару дней, как раз закончив уроки по чистописанию и арифметике, мы с Мелоди спустились во внутренний дворик. Там действительно имелся небольшой садик, в центре которого располагался круглый фонтан. Рядом с ним мы и устроились.
«А чем мы будем заниматься, госпожа Форест?» — поинтересовалась девочка, присаживаясь на мраморный бортик и осторожно касаясь кончиками пальцев кристально чистой воды.
«Конечно, магией».
Погода сегодня была прекрасная. Ярко светило солнце, но здесь, в тени высоких деревьев, его жар совсем не чувствовался. Легкий ветерок освежал и дарил ощущение бодрости, в котором я так нуждалась. Прошлой ночью Дэвид... В общем, он впервые меня поцеловал. Конечно, это и поцелуем назвать было сложно. Осторожное прикосновение губ и только. Но при одном только воспоминании о нем у меня начинали гореть губы, а вместе с ними и щеки. Я до самого утра не могла уснуть вновь и вновь, прогоняя воспоминания о том, чему не суждено сбыться. Я даже написала на форуме пост на эту тему, но никто ничего толком мне не посоветовал. Либо я влюбилась, и моя кровь давала о себе знать, посылая странные сны, либо это Браун играл со мной, используя ментальную магию. Вот только менталистов у нас в мире почти не осталось. Сразу после ухода фей их всех казнили. Слишком опасным даром они обладали.
«Здесь?» — ахнула малышка, осматриваясь. «А разве так можно?»
«Нам можно все.
И начнем мы с водной магии. На уроках в пансионе, если ты помнишь, мы как раз начали изучать азы работы со стихиями».
«Да!» — захлопала в ладоши Мелоди. «С кружечкой!»
«Правильно. А сейчас мы возьмем чашечку», — улыбнулась я.
И достала из сумки, которую специально подготовила к занятиям, небольшую белую чашечку, каемка которой была украшена крохотными голубыми цветочками. Наклонившись, набрала из фонтана чистой воды и поставила ее на бортик рядом с воспитанницей. «В прошлый раз в Эрлок-Холле мы учились управлять водной стихией», — повторила я, ободряюще улыбнувшись своей воспитаннице. «Вызывать на ней круги, небольшие водовороты и так далее. Ты тогда отлично справилась, все получилось с первого раза». Я считала, что в обучении самое главное — не забывать хвалить и напоминать о заслугах. Конечно, все хорошо в меру. Есть такие ученики, которые любят почивать на лаврах прошлых побед и отказываются идти дальше. Я точно знала, что Мелоди к ним не относится, девочка была ответственной, и похвала ее очень стимулировала.
«А что мы будем делать теперь?» —
придвигая поближе к себе чашку, спросила она.
«Будем пробовать придать форму. Смотри».
Я прочитала необходимое заклинание и взмахнула рукой. В ту же секунду вода в фонтане забурлила, запенилась, но стоило мне слегка шевельнуть пальцем, как из бурлящей поверхности выскочил водяной дельфинчик. Он был совсем маленький, не больше птички, но очень походил на настоящего, только созданный из прозрачной воды. Сделав сальто в воздухе, он вновь нырнул в фонтан и растворился. Прошептала Мелоди, прижимая ладошку ко рту.
Но это было только начало.
Давно я не занималась с водой. Даже забыла, как это весело. Очередной щелчок пальцами — и над поверхностью поднялся крошечный дракон. Он взлетел на полметра, расправил крылышки и закружился на месте, разбрасывая крохотные капельки в разные стороны, а потом и вовсе взорвался под радостный возглас Мелоди. Не успели капли от дракона упасть в фонтан, как появилась русалка. Она игриво взмахнула хвостом и, сделав изящное сальто, упала в воду, потом опять поднялась. Итак, пару раз.
«И я тоже так смогу?» —
недоверчиво прошептала Мелоди.
«Не сразу, но сможешь. Давай попробуем.
Откинув за спину волосы, я наклонилась над ней и внезапно краем глаза заметила какое-то движение сбоку. Кажется, в окне первого этажа промелькнула тень. Насколько я помнила, там находился кабинет Брауна. Очевидно, хозяин дома решил понаблюдать за обучением дочери. Я ничего не имела против. Он ведь сам сказал, что одобряет любые методы обучения. В первый раз у Мелоди ничего не вышло. Вода в чашке покрывалась рябью, плескалась, но отказывалась подчиняться. Девочка, конечно, расстроилась, но я убедила ее, что это не страшно, и завтра мы обязательно повторим урок. Разумеется, после того, как позанимаемся в учебном классе. У Мелоди стало получаться на третьем занятии. На поверхности появилась мордочка небольшой рыбки. Она беззвучно хлопала губами и таращила круглые глаза, но выныривать пока отказывалась. «Ты большая молодец!» — похвалила я девочку, которая даже покраснела от натуги. Но сколько же счастья плескалось в ее голубых глазах!
«У меня почти получилось! Вы видели, госпожа Форест? Видели? Там была самая настоящая рыбка!»
Радостно воскликнула она, позволяя ей раствориться в чашке.
«Видела?» — улыбнулась я. «У тебя получилась прекрасная рыбка».
Мелоди вскочила с бортика и радостно запрыгала по тропинке, хлопая в ладоши.
«Ура! Ура! Я смогла!»
«Завтра получится еще лучше. Главное, что ты поняла основные правила. Потом будет легче».
«Спасибо, госпожа Форест».
«Сбегай на кухню. Тебе пора подкрепиться. Магия отнимает очень много сил. Думаю, стакан молока и ароматная булочка с корицей отлично для этого подойдут», — заметила я с улыбкой. Мелоди убежала, а я принялась складывать вещи назад в сумку. Для начала вылила воду из чашки, протерла ее тряпкой, а потом убрала. Именно в этот момент я почувствовала чужое присутствие. Ощущения были иными. Не те, что я испытывала во сне, значит, это не Дэвид Браун. Быстро поднявшись, я обернулась и посмотрела на того, кто решился нарушить мое уединение. Это оказался молодой мужчина, чуть старше 30, с волнистыми каштановыми волосами до плеч и пронзительными бирюзовыми глазами. Прямой нос, красивые губы и упрямый подбородок. За неделю, что я прожила в доме, я успела познакомиться практически со всеми слугами, но этого мужчину видела впервые.
«Здравствуйте, госпожа Форест», — произнес он, остановившись в паре метров от меня на дорожке.
На нем был коричневый костюм и светлая рубашка. Руки он держал за спиной, словно что-то прятал. И мне это совсем не нравилось. Разумеется, я чувствовала себя здесь в безопасности, но с рождения матушка внушала мне, что не стоит расслабляться и следует все время быть настороже.
«Мы с вами знакомы?» — вежливо поинтересовалась я.
«Не совсем, но мы с вами встречались.
Правда, что-то я вас не помню. Такие удивительные бирюзовые глаза я бы точно не забыла.
Генри Майлз. Я здешний садовник и шофер».
«Ах, да!» — облегченно выдохнула я, наконец установив личность собеседника.
«Простите, не узнала. В прошлый раз вы были в шлеме и очках?»
«Именно. Это вам».
Он протянул вперед руку, в которой был зажат букетик садовых цветов в лиловых и сиреневых оттенках.
«Мне?» Удивилась я, принимая букет.
«В последний раз мужчина дарил мне цветы?»
«Да никогда. Как выяснилось, это весьма приятно.
Есть какой-то повод для вашего подарка?»
«Разве нужен повод, чтобы порадовать букетом цветов красивую девушку?» С широкой улыбкой ответил он.
«Ну, тогда считайте, что это своего рода поздравление. Добро пожаловать в услужение господина Брауна».
«Спасибо». Так и повелось,
что Генри начал появляться практически на каждом нашем занятии в саду. Порой он просто подходил поздороваться, а иногда приносил какие-то мелочи вроде очередного букетика цветов, лукошка с ароматными ягодами или кисло-сладких яблок. Он оказался интересным собеседником и рассказывал много интересного. Наше сближение не могло укрыться от остальных. Госпожа Лариби по секрету поведала мне, что Генри является потомком одного обедневшего аристократического рода и считается довольно приличной кандидатурой в мужья. Кухарка, госпожа Позер, назвала его очаровательным молодым человеком, которому давно пора обзавестись семьей, а не тратить время на эти жуткие парамобили. Горничные Сильва и Грета признали, что сами бы не прочь погулять с ним, но этот Майлз совершенно помешан на своем парамобиле и не ходит на танцы, как остальные ребята. Все мои слова о том, что мы просто друзья, вызывали лишь улыбки. Неудивительно, что слухи о нашем возможном романе дошли и до Брауна. «Вам нравится Генри?» — неожиданно поинтересовался он во время ужина. «На тот момент я жила в доме уже третью неделю». «Что?» — растерялась я. Мелоди поужинала и отправилась к себе, и я тоже собиралась уходить, тем более что взгляд господина Брауна все сильнее тревожил меня, напоминая о сегодняшнем сне. Дэвид в нем вел себя очень откровенно. Если сначала он действовал достаточно скромно и одаривал меня осторожными поцелуями, то сегодня ночью все изменилось. Мы находились в саду, когда он усадил меня к себе на колени и начал целовать так, что я едва не потеряла сознание. Если, конечно, такое во сне возможно. Впрочем, тот страстный, немного сумасшедший Дэвид с огнем в глубине грозовых глаз с синими проблесками сильно отличался от Дэвида Брауна, которого я встречала в столовой. Я терялась, не представляя, как быть, ведь смотреть ему в глаза становилось все труднее. «Генри Майлз, мой садовник и шофер. Он вам нравится, госпожа Форест?» — сдержанно повторил господин Браун. Уловив металлические нотки в его голосе, я вздрогнула. Как будто ножом по стеклу поскребли. «А что вы имеете в виду?» «А могут быть варианты?» — удивился Браун, сложив руки на груди и откинувшись на спинку стула. «Мне кажется, вопрос вполне понятен, и ответить не так уж сложно, да или нет?» «Какое это имеет отношение к моей работе? Или я не справляюсь с обучением Мелоди?» «Нет, справляетесь. Но вдруг вы решите оставить нас и выйти замуж за Генри?» Металл в его голосе уже негромко скрежетал, вызывая не самые приятные ощущения. «Таких планов у меня нет», — поднимаясь, ответила я. «Мы с господином Майлзом просто общаемся и только». «Почему?» — спросил Дэвид Браун, очень внимательно и серьезно глядя на меня. «Разве Генри не хорош собой? Он умен, обходителен и интересен. Умеет нравиться женщинам, у него стабильная работа, небольшой капитал и прекрасные перспективы в будущем. Разве этого мало?» «Для меня — да». Не могла же я сказать о том, что, несмотря на все перечисленные плюсы, Генри не вызывал у меня никаких эмоций, кроме симпатии. У меня не учащалось сердцебиение, не сбивалось дыхание, и от его взгляда не бегали мурашки по телу. И я бы, может, и пережила отсутствие перечисленного, если бы не испытывала все это по отношению к другому мужчине. Я помнила о запрете влюбляться в своего работодателя. Если честно, для этого не имелось совершенно никаких предпосылок. Мы мало общались, практически не виделись, если не считать совместных обедов и ужинов. Завтракал господин Браун раньше нас и после этого запирался в своем кабинете. Мы не обсуждали погоду, не делились друг с другом историями из жизни, если и разговаривали, то лишь по рабочим вопросам. Были лишь сны, бесстыдно откровенные, обжигающе страстные и не имеющие ничего общего с реальностью. Но его грозовые глаза тревожили меня, преследовали по ночам. Легкая улыбка заставляла сердце замирать в предвкушении чего-то волшебного, а от звука хриплого голоса по телу пробегала сладкая дрожь. Пусть мои чувства были еще не любовью, но очень походили на влюбленность. И данное обстоятельство меня тревожило. Мне нравилось здесь, нравилось обучать Мелоди, а ненужные эмоции могли все разрушить. Впрочем, и отказаться от них, как и от снов с участием своего работодателя, я не могла.